Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Бытие». Я напомню, что начинали мы с того, что на основании первой главы, читая всю первую главу, мы говорили о том, как Бог сотворил небо и землю. Затем мы с вами говорили об истории возникновения теории эволюции и об основных постулатах этой теории. И потом отдельная такая полупроповедь, полулекция была посвящена тому, может ли христианин верить в эволюцию. Мы разбирали наиболее значимые передовые аргументы в пользу теории о миллионах и миллиардах лет существования нашей Вселенной и также смотрели, как может вписаться или не может вписаться теория эволюции в библейское мировоззрение. Мы увидели, что, принимая теорию эволюции, человек не просто принимает одну из альтернативных точек зрения на возникновение Вселенной и все. Теория эволюции с ее постулатом вот о том, что человек появился в результате длительного процесса смертей, вот борьбы за существование, вымирания видов и так далее, эта теория коренным образом изменяет библейское богословие. Согласно библейскому учению, смерть является результатом греха. И смерть вошла в мир в результате грехопадения. И это было грехопадение Адама, поскольку животные не являются нравственными существами, и им не может быть засчитан грех, как и Библия об этом говорит. Так вот, смерть вошла в мир, согласно библейскому учению, через Адама в результате его грехопадения. И как Библия говорит, как одним человеком грех вошел в мир, смерть вошла, и грехом смерть, так через одного человека и воскресение. Как через Адама грех вошел в мир, так через Иисуса Христа эта проблема разрешается. Иисус Христос называется последним Адамом. Если же мы принимаем, что человек появился в результате длительного процесса смертей и борьбы за существование, тогда коренным образом меняется наше отношение к этому вопросу. Значит, смерть не вошла в результате греха, и значит, у нас нет надежды на то, что во Христе мы будем избавлены от смерти и от греха. Таким образом, вы видите, что теория эволюции оказывает огромное влияние на мировоззрение. Принимаете ее вы или нет, это обязательно скажется на вашем отношении к Библии и на вашей вообще возможности и способности понять и воспринять христианское Евангелие. Так что это не посторонний вопрос. Сегодня же мы снова обратимся к первой главе книги «Бытия», но теперь уже к концу главы. И с этого момента мы начнем планомерно продвигаться по тексту самой книги «Бытие». Мы с вами посмотрим, что Библия говорит о сотворении человека. Это тоже очень важный, фундаментальный вопрос. Вы можете открыть первую главу книги «Бытие» и приготовиться ее читать. Генеральный директор такой известной организации под названием «Люди за этическое отношение к животным» недвусмысленно заявила. Она сказала, что крыса, что свинья, что младенец, большой разницы нет. Ну, потому что у них примерно одинаковые способности и примерно одинаковый уровень интеллекта. Что крыса, что свинья, что младенец, принципиальной разницы, по ее мнению, нет. Все высшие формы жизни, а крыса относится, по ее мнению, к высшим формам жизни, равны между собой. Есть такая интересная организация под названием «Церковь эвтаназии». Я не знаю, как они существуют с таким названием, но тем не менее. «Церковь эвтаназии». Так вот, эта организация считает, что права животных выше, чем права человека. Представитель этой организации заявил по телевидению: «Если говорить об уничтожении видов, то давайте начнем с уничтожения человечества, потому что человек – это небольшой вид, который играет очень незначительную роль во всем многообразии жизни». Обладая вот таким вот эволюционным мировоззрением, исходя из эволюционного мировоззрения, люди оправдывают практику абортов. Они оправдывают, что мать имеет право на самоопределение и может сама распорядиться жизнью этого младенца, поскольку младенец еще пока не обладает никакими развитыми свойствами развитой личности, и поэтому он все равно, что собака или крыса, он находится на том же этапе развития.
Как мы можем избавиться от неудобного нам животного, так можно избавиться и от неудобного младенца, который к тому же ничего не соображает. Известный современный философ, который очень много писал на темы биоэтики, Питер Сингер пишет, цитирую его слова, «Если сравнить человеческого младенца, родившегося глубоким инвалидом», вот он пишет о младенцах, родившихся инвалидами, «если сравнить человеческого младенца, родившегося глубоким инвалидом, с животным, например, собакой или свиньей, то мы непременно обнаружим, что животное обладает большими способностями, как действительными, так и потенциальными. То есть животное может большему научиться, чем младенец-инвалид, даже в потенциале. Животное обладает большими способностями, как действительными, так и потенциальными, к мышлению, самосознанию, коммуникации и другим нравственно значимым функциям». И дальше он продолжает. «Нет причины думать, что рыба страдает меньше, когда гибнет в сетях, чем плод во время аборта». Следовательно, возражение против употребления в пищу рыбы звучит гораздо сильнее, чем возражение против абортов. А кто-то даже сравнил забивание цыплят, которых по осени считают, а потом не досчитываются. Так вот, кто-то сказал, что забивать цыплят – это равносильно Холокосту. Вы знаете, что такое Холокост, да? Массовое уничтожение евреев фашистами во время Второй мировой войны. Так вот, причина всего этого безумия в нашем современном мире лежит в том, что люди действительно верят, что человек является просто-напросто тупиком эволюционной серии случайных событий. Человек – это тупик эволюции, не имеющий никакой цели, никакой судьбы, не созданный по образу и подобию Божию. Человек поэтому обладает, по их мнению, ничуть не большей ценностью, чем любое другое существо в длинной цепочке эволюционного процесса. Однако совсем не так говорит о человеке Библия. Давайте посмотрим, что первая глава Библии, первая глава книги «Бытие» говорит о сотворении человека. Об этом рассказывается в книге «Бытие» 1 главе, стихи с 26 по 31. Мы прочитаем эти стихи в конце 1 главы «Бытия». «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Данный текст относится к шестому дню творения. Здесь рассказывается о том, как Бог сначала сотворил человека, и затем, как Бог благословил его. Давайте рассмотрим вот эти два этапа по порядку. Сначала рассмотрим сотворение человека. Что говорит книга «Бытие» о том, как Бог сотворил человека? О сотворении человека говорят стихи 26 и 27. Они чрезвычайно важны, поэтому давайте прочитаем их еще раз. Взгляните, пожалуйста, на эти стихи, 26 и 27 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В предыдущей части вот этой первой главы, которая рассказывает о сотворении земли. В первые 5,5 дней творения Господь подготовил для человека дом, в котором этот человек будет обитать. Бог сотворил огромную вселенную, которая являет Божье величие. И Бог сотворил в этой огромной, бескрайней вселенной маленькую, крохотную по вселенским масштабам планету Земля, на которой были созданы условия как раз такие, которые хорошо подходят для жизни и существования человека. И вот только после того, как Бог сотворил вселенную, являющую Его славу, и эту землю, на которой создал условия для человека, только после этого Бог творит самого человека. И сказал Бог: «Сотворим человека». В этом видна огромная забота. Только подумайте, что было бы, если бы Бог сначала сотворил человека, а потом начал благоустраивать землю. Адам болтался бы в невесомости или плавал бы в первозданном океане, или блуждал бы по пустой и одинокой суше. Но Бог этого не сделал. Господь сначала приготовил для человека дом, а потом сотворил самого человека. И в этом видна огромная Божья забота. Точно так же Бог заботится и о нас с вами, дорогие друзья. Бог дает нам все необходимое для физической жизни. Он в силах позаботиться обо всем, что необходимо для человека. Именно это Он продемонстрировал, когда сотворил человека в 6-й день. Когда Он сотворил человека, уже все нужное для жизни этого человека было приготовлено. Бог показывает, что Он в силах позаботиться обо всем, что нам нужно. Он может сделать так, что не будет никакого недостатка для существования человека. В книге «Деяния апостолов», 14 глава, 17 стих, говорит о том, что Бог, не прекращая, продолжает заботиться о существовании людей на земле. «Деяния 14:17 говорит, что Бог не переставал во все времена земной истории свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». Господь продолжает заботиться обо всем, что нужно для человека, и Он в силах об этом позаботиться. Более того, когда мы с вами обращаемся ко Христу, Бог дает нам все необходимое для духовной жизни. С самого начала, как только мы становимся новым творением во Христе, как только мы обращаемся ко Христу, Бог уже благоустраивает для нас духовную среду для нашего существования. Бог уже дает все необходимое для нашей духовной жизни, и Он имеет все, что нужно. Он в силах об этом позаботиться. Как во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих сказано: «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Бог не оставляет нас болтаться в духовной невесомости. Он с самого начала дает нам все, что нужно. Далее в этих стихах мы видим прежде всего указание на то, что перед сотворением человека состоялся особенный разговор. Об этом свидетельствует первая фраза 26 стиха. Здесь Бог говорит: «Сотворим человека». И сказал Бог: «Сотворим человека». Хотя слово «Бог» в еврейском языке множественного числа, вот мы из русского перевода этого не можем почувствовать, но в древнееврейском языке, на котором писался Ветхий Завет, слово «Бог» множественного числа. Однако при этом глаголы обычно при этом слове стандартно употребляются в единственном числе. То есть говорится «Бог сотворил». «Бог» в еврейском языке множественного числа, глагол «сотворил» единственного числа. Однако вот здесь вот мы находим исключение. Это одно из редких исключений, которые можно пересчитать по пальцам, когда и сам глагол в оригинале употреблен во множественном числе. То есть совершенно верно и правильно переведено. Здесь не сказано «сотворю человека», а здесь сказано во множественном числе «сотворим человека». Кому же обращается Господь? Кому, поворачиваясь, Он говорит «сотворим»? Кому Он предлагает подключиться к Нему в этом процессе? Вряд ли в этот момент Господь обращался к ангелам, поскольку Он предлагал сотворить, как сказано, по образу нашему. Однако ни ангелы не сотворены по образу Божьему, ни человек не сотворен по образу ангелов. Поэтому вряд ли Он обращается при этом к ангелам. Многие христианские богословы с древнейших времен видели в этом стихе указание на Троицу. Конечно, учение о Троице не столь ясно раскрывается в Ветхом Завете. Мы находим лишь проблески и указания. И в Новом Завете уже, когда второе лицо Троицы приходит на землю, Отец к Нему обращается и говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», и Дух Святой нисходит на второе лицо Троицы, тогда в полноте раскрывается учение о Троице. В Ветхом Завете мы не видим еще столь яркой и ясной картины, но тем не менее даже в Ветхом Завете уже посеяны такие вот семена, которые потом дадут свой росток и разовьются в полноценное учение о Троице. Итак, здесь Господь говорит: «Сотворим по образу нашему», скорее всего, обращаясь к другим лицам Троицы. Таким образом, между лицами Троицы состоялось некое общение перед сотворением человека. Отец, вероятно, обращаясь к Сыну и к Духу Святому, которые, кстати сказать, в Священном Писании во многих других местах называются соучастниками творения. И о Сыне говорится, что через Него все создано, и Дух Святой тоже, Духу Святому приписываются творческие способности, способности Творца. Таким образом, вот Отец как бы привлекает всю Троицу вот к этому процессу создания человека. И в этом мы видим, что сотворение человека было глубоко личным процессом. В предыдущие дни, когда Бог создавал все остальное, Он просто говорил: «Да будет». И это появлялось. Он говорил: «Да будет свет», и стал свет. Он говорил: «Да будет небо», и да отделяет это небо воду от воды. Помните, как об этом сказано? И стало так. Однако здесь впервые, перед тем, как сотворить что-то на этой планете, что-то в этой вселенной, Он обращается к другим лицам Троицы и говорит: «Сотворим». Бог отнесся к сотворению человека с особым вниманием и с личным участием. Дорогой друг, точно с таким же вниманием и участием Бог относится и к тебе в настоящее время. Христос напоминал своим ученикам, Матфея 6 глава, 26 стих: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный, что делает? Питает их». И дальше Христос говорит: «Вы не гораздо ли лучше их?» Тем самым Христос показывает, что человек действительно особенно дорог для Бога. В той же главе, в 30 стихе говорится о траве: «Если же траву в поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, маловеры?» Христос учил, что человек является для Бога особенным творением. И первая глава Бытия действительно это показывает. Только при сотворении человека Господь обращается к другим лицам Троицы, и вот этот вот процесс становится, приобретает глубоко личный, можно сказать, такой вот интимный, семейный характер. Следующая фраза показывает план сотворения человека. План сотворения человека. «Сотворим человека как? По образу и подобию нашему». Прежде чем сотворить человека, Бог обнародует свой план. Это как хороший строитель. Плохой строитель как делает? Он начинает строить, что потом получится у него. После этого он посмотрит, что получилось, и начинает зарисовывать план. Ага, вот какой план, вот что у меня вышло. Но хороший строитель делает не так. Хороший строитель сначала делает план, все рассчитывает, тщательно продумывает, проектирует, и только после этого творит. И после этого, если у него получается все по плану, то это хорошее творение. И вот так вот же происходит с Богом. Как замечательный, искусный, лучший в мире строитель, он сначала составляет план и возвещает об этом плане, чтобы и ангелы, которые следили за этим процессом, могли увидеть, да, Господь объявил вот такой вот план, вот его генеральный план строительства, и вот конечный продукт, давайте-ка сверим, получилось ли то, что он задумал. И они потом, конечно же, смогут увидеть и сказать, да, Бог построил все точно по своему плану. План сотворения был таким. Человек должен был быть создан по образу и подобию самого Бога. Среди всего Божьего творения человек занимает особое положение, потому что только он сотворен по образу Божьему. Ни о каких других обитателях Вселенной не сказано, что они сотворены по образу Божьему. Если почитать первую главу Бытия, если вы посмотрите, как все остальные вещи и даже живые существа были сотворены, вы увидите, что ни об одном из них не сказано, что они сотворены по образу Божьему. Травы сотворены в третий день по роду их. Птицы в пятый день сотворены по роду их. Животные в начале шестого дня сотворены по роду их. И только человек по образу Бога. По всему видно, что это очень важная идея – сотворение человека по образу Бога, потому что в прочитанных стихах она подчеркивается несколько раз. Господь хотел, чтобы мы ее не упустили. Взгляните на 26 стих. Он говорит, «Дважды сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Далее 27 стих. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Несколько раз в двух стихах, вот в этом коротеньком тексте, четыре раза он подчеркивает этот момент, чтобы никто его не пропустил. Итак, мы с вами сотворены по образу Божию. Что это означает? Это настолько важный вопрос, что нам обязательно нужно с ним разобраться. Если мы только неправильно поймем, что значит образ Божий в человеке, то мы рискуем допустить много ошибок в нашем мировоззрении, в нашем взгляде на другие доктрины Священного Писания. Поэтому давайте ответим на несколько связанных с этим вопросов. Во-первых, различается ли образ и подобие? Мы читаем «сотворим человека по образу и подобию нашему». Так вот, что это? Образ и подобие – это две разные вещи. Бог решил сотворить человека по образу, это что-то одно. И также вдобавок к этому по подобию, то есть что-то другое. Или же это образ и подобие одно и то же. На этот счет есть две точки зрения, как вы уже догадались. Согласно первой точке зрения, образ и подобие – это разные понятия. Например, известный христианский богослов, который оказал большое влияние на развитие восточной христианской традиции, Ориген. Ориген считал, что Бог решил сотворить человека по образу и подобию, однако сотворил только по образу. Откуда берет Ориген это утверждение? Еще раз послушайте. Ориген считал, что Бог решил сотворить человека по образу и подобию, но сотворил не по подобию, а только по образу. Откуда Ориген берет эти слова, это утверждение? Взгляните еще раз на 26-27 стихи. Мы читаем в 26 стихе Божий план. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А в 27 стихе что говорится об этом? «Сотворил Бог человека по образу своему, по подобию». Нет, слово «подобие» не употребляется. Вместо этого сказано дважды «по образу». «По образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть, Ориген посчитал, что Бог сотворил человека наделенным только образом. При сотворении Бог наделил человека образом, а подобие человек должен достигать на протяжении всей своей жизни. И вот такой взгляд лежит в основе православного учения о спасении. Если вы встретитесь с каким-то маломальски грамотным православным, я не говорю о всякого рода бабушках, которые, для которых православие – это не более чем какая-то мистическая разновидность анимизма, а мистическая разновидность каких-нибудь там культов всяких. Вот. Но если вы встретитесь с человеком, который маломальски подкован в православном богословии, то у него будет обязательно такой взгляд на спасение. он будет принимать вот эту точку зрения Оригена, потому что она лежит в основе восточного христианства, восточного представления о спасении. Сейчас я объясню, как они это понимают. Так вот, они считают, что Бог при сотворении наделил человека только образом. Что такое образ? Образ – это потенциал уподобления Богу. Образ – это потенциальная возможность достичь богоподобия. Образ – это потенциальная способность стать таким, как Бог. Однако подобие, то есть реального подобия Богу, реальной схожести человек пока что не имеет. И вот этого подобия он должен достигать на протяжении всей своей жизни. Достижение подобия – это процесс проявления Божьего образа на практике. Это когда потенциал переходит в реальность. И православные, в православном богословии это называется обожением, обожением. То есть, когда человек становится таким, как Бог, то есть достигает подобия. Вот откуда берется это представление. Они считают, что Бог сотворил человека только как образ Божий, но подобие человек должен достигать. И вот по мере того, как он достигает подобия, то есть становится как Бог, он обоживается. То есть достигает богоподобия. Как же человек может достигать подобия? Человек уподобляется Богу по православному учению путем стяжания Духа Святого, как они называют. Но под стяжанием Духа Святого понимается накопление нетварных божественных энергий, накопление благодати в человеке. Как человек может накапливать эти божественные энергии? Накапливать эти божественные нетварные энергии можно через участие в таинствах, когда человек с верой участвует в православных таинствах, в храме, тогда он получает чуть-чуть больше благодати, чуть-чуть больше в нем накапливается этих энергий, и он становится чуть более подобным Богу, то есть делает шаг в направлении обожения, достижения подобия. То есть он свой образ реализует, образ Божий в нем реализует на практике. Или человек может достигать подобия через соделанные в вере добрые дела. Когда мы с вами спорим с православными, пытаясь показать им библейское учение об оправдании верой, независимо от дел, то наши слова ложатся зачастую на глухое ухо. Почему? Потому что сама концептуальная система, как мыслит православный, богословски подкованный православный человек, она совершенно иная. Они оперируют другими понятиями, они другой смысл вкладывают в те слова, которыми и мы с вами пользуемся. То есть для них, вот мы говорим, что оправдание только через веру, а не через дела. Но они-то и не говорят, что делами человек спасается. Они говорят, что через дела, соделанные в вере, человек стяжает чуть-чуть больше Духа Святого, чуть-чуть больше получает нетварных энергий по учению Григория Паламы, одного из ведущих православных богословов. Так вот, и таким образом он достигает подобия. И все это в конечном итоге покоится на фундаменте Бытия, первой главы, 26 и 27 стихов, где сказано, что Бог вознамерился создать человека по образу и подобию, однако при сотворении наделил его только образом. По образу Божию сотворил его, а по образу своему, по образу Божию сотворил его». Это была первая точка зрения, что образ и подобие – это разные вещи. Согласно второй точке зрения, как вы уже догадались, образ и подобие – это что? Одно и то же. По образу нашему и по подобию нашему – это обычный параллелизм, характерный для еврейской возвышенной речи. Если вы почитаете псалмы или книгу притчи, вы часто увидите, что одна и та же мысль повторяется дважды. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Небеса и твердь – это разные вещи? Одно и то же. Что такое твердь? Небеса. Мы читаем в первой главе книги Бытие. «Сотворил Бог твердь и назвал Бог твердь небом». Вот, одна и та же мысль повторяется дважды разными словами. Небеса проповедуют славу Божью, о делах рук его вещает твердь. Слава Божия и дела рук его – это что-то принципиально разное? Нет, это взаимодополняющие вещи. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. Проповедует и вещает – это разные вещи? Нет. Одно и то же сказано разными словами. И это очень и очень характерно для еврейской возвышенной речи. Если вы почитаете псалмы и книгу притчи, и даже книги пророков, там, где поэтические такие разделы, вы будете с этим сталкиваться снова и снова в каждом стихе. Так вот, вот согласно этой точке зрения, по образу нашему и по подобию нашему, это тоже такой вот параллелизм. Это когда одно и то же сказано для красоты и для глубины мысли, сказано разными словами. Так вот, по образу нашему и по подобию нашему – это обычный параллелизм. Как же на самом деле, как нам выбрать между этими двумя точками зрения? Когда Бог сотворил человека, сотворил ли Он его только по образу, или же мы видим в Писании, что Бог сотворил его и по подобию тоже, в самом начале, в момент сотворения? Вот православный богослов, наверное, поставил бы вас в тупик, и вы бы подумали, что вы полностью заблуждаетесь. Все ваше представление о пути спасения в корне неверное. Потому что вот здесь же ясно написано по образу, но не по подобию. Но это если не читать дальше. Давайте посмотрим. В 26 стихе, как мы сказали, о Божьем намерении сказано так. «Сотворим человека по образу и по подобию нашему». Дальше 27 стих использует только одно слово – образ. Однако в 5 главе 1 стихе, 5 глава книги Бытия, вы можете чуть-чуть перелистнуть, несколько страниц, 1 стих, сказано, что вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, как Бог создал его? По подобию Божьему. Вы скажете, ну может быть это синодальный перевод, может быть в оригинале какое-то другое слово. Нет! В оригинале используется именно то самое второе слово из 1 главы 26 стиха. В 26 стихе используются два слова «образ» и «подобие» – «целем» и «дмут». В 27 стихе используется только первое из них – «целем». Однако в 5 главе 1 стихе используется только второе. И говорится о результате сотворения, что Бог сотворил человека по своему подобию. Таким образом, Ориген был в корне неправ. И все вот это вот огромное философское здание, выстроенное на вот таком представлении о том, что образ и подобие – это разные вещи, оно покоится на самом деле не то, что на песке, оно покоится на воздухе. На воздухе, да еще плюс ветер дует, и у этого основания постоянно подмываются корни, и оно постоянно падает и падает в бездну, потому что оно глубоко ошибочное. Мы видим, что Писание однозначно и четко утверждает, что Бог сотворил человека уже с самого начала и по образу, и по подобию. Поэтому нам нужно искать иных объяснений пути спасения, нежели это предлагали многие восточные православные богословы, или восточные христианские, может быть, лучше сказать, богословы. Итак, образ и подобие в Священном Писании мы видим совершенно четко и однозначно. Это синонимы, и они используются как параллелизм, когда Бог говорит по образу, по подобию. То есть одно и то же повторяется дважды, чуть-чуть разными словами. Итак, мы выяснили, что образ и подобие – это одно и то же, но мы все-таки не ответили на главный вопрос. А что же тогда такое образ и подобие? В чем проявляется образ Божий? Вот с этого момента я буду использовать тоже как описание, буду использовать слова «образ и подобие» как синонимы. Не буду проводить между ними никакого различия. Вы услышите меня из моих уст слова «образ». Знаете, что это то же самое, что подобие. Или если я когда-нибудь скажу «подобие», знаете, что это то же самое, что образ. Итак, в чем проявляется образ Божий? Здесь тоже есть немало разных точек зрения, и нам важно с ними разобраться. Согласно одной точке зрения, образ Божий – это семья. На чем основывается эта точка зрения? Когда Библия говорит о реализации вот этого Божьего намерения, когда Бог сотворил человека по образу своему, 27 стих, по образу Божию сотворил его, и сразу же вслед за этим говорится, мужчину и женщину сотворил их. То есть сразу же складывается такое впечатление, что образ Божий – это и есть мужчина и женщина. Образ Божий – это и есть семья. Точно так же, как лица Троицы могут общаться между собой, также общение возможно только тогда, когда есть два индивидуума – мужчина и женщина. И один автор пишет: «Мужчина и женщина только вместе могут представлять образ Божий, но не в одиночку. Человек только в браке становится образом Божьим». Ну, если это действительно так, то молодые братья и сестры, которые еще пока не женаты и не замужем, вы пока что еще не образ Божий. Вот. Ну, может быть, как где-то там, как потенциал, если вам повезет. Если повезет, то вы когда-то станете образом Божьим, вот. Но пока что еще, извините, не дотягиваете. Ну, или если глубоко уважаемых уже пожилых, может быть, братьев и сестер у кого-то, супруги отошли в вечность, то тоже, согласно такой точке зрения, вы становитесь как бы уже неполноценным образом Божьим. Можем ли мы согласиться с такой точкой зрения, что образ Божий – это семья? Христианские психологи точно ввели бы вас в заблуждение. Потому что очень часто они обыгрывают эту идею на всякого рода семейных конференциях, как бы говоря, что образ Божий – это семья. Они пытаются вот придать тем самым библейское основание своим учениям, но делают это, опять же, на зыбком основании. Это предположение о том, что образ Божий – семья, несостоятельно. Несостоятельно по целому ряду причин. Ну, во-первых, как вы думаете, Христос был образом Божьим или нет? Он был самым совершенным образом Божьим. Совершенно верно, вот как я услышал, кто-то сказал «полнота». В нем обитала полнота божества телесно, так сказано о нем. То есть он был в полноте образом Божьим. И в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 стих, он называется именно так. О Христе говорится: «Который есть образ Бога невидимого». Христос – это образ Бога. Он был самым совершенным образом Божьим. Однако был ли Христос женат? Нет, Христос никогда не был женат. Таким образом, что же получается, что он не был образом Божьим? Это уже не клеится, не совпадает. Более того, в Бытие 9 главе 6 стихе, Бытие 9 глава 6 стих, там запрещается убивать человека. Но не просто запрещается убивать человека, но и дается объяснение, почему это нельзя делать. Бытие 9 глава 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Почему запрещается убивать человека? Это объясняется именно тем, что человек является образом Божьим. Человек создан по образу Божьему. Как вы думаете, этот запрет на убийство распространяется только на женатых людей? Нет. Этот запрет распространяется и на неженатых, и на тех, кто никогда не был женат, и на тех, кто никогда не будет женат по каким-то причинам. Образ Божий в этом стихе, как мы видим, воспринимается сугубо индивидуально. Таким образом, мы не можем сказать, что образ Божий – это семья. Каждый отдельно взятый человек является образом Божьим. Поэтому я все-таки призываю вас, дорогая молодежь, вздохнуть с облегчением, те, кто еще не женаты. Вы все-таки являетесь полноценным образом Божьим. Вы носите образ Божий, даже если вы не связаны узами семейного брака. Что же тогда, если образ Божий – это не семья, то что же тогда это? Что такое образ Божий? Образ Божий заключается в той функции, которую человек призван выполнять. То, что человек является образом Божьим, означает, что он призван быть Божьим представителем на земле. Точно так же, как мы можем посмотреть на какую-то статую, статую правителя, и она является как бы представителем, она показывает нам, как выглядит этот правитель. Точно так же и человек своим присутствием на земле показывает качество Бога, определенные качества Бога. Человек являет на земле Божью славу. Не так давно была найдена статуя древнего ассирийского правителя. И на этой статуе на арамейском языке, это язык родственный древнееврейскому, была надпись. И эта надпись гласила: «Сия статуя есть образ и подобие Хададиса, правителя Гозана». Вот, археологи обнаружили такую статую, статуя, которая представляла какого-то правителя, и вот эта статуя была названа именно так – образ и подобие. Как мы уже сказали, арамейский язык родственный еврейскому, а слова «образ» и «подобие» были практически идентичны тем, которые мы находим в книге Бытие 1.26. Таким образом, подобно тому, как статуя своим присутствием напоминает о правителе, которого она представляет, точно так же человек своим присутствием на земле напоминает о Боге, которого он представляет. Человек призван напоминать о Боге, и человек призван являть Божьи качества. Можно заметить, что только человек назван образом Божьим, мы об этом уже говорили. И вот только ему дана одна уникальная функция. Никаким другим животным не дана эта функция, и даже ангелам не дана эта функция. Что это за функция, которая дана только человеку и которая отличает его как образ Божий от всего остального творения? Знаете, что это за функция? Личность, но ангелы тоже личности, да? Они тоже могут общаться, отвечать что-то, говорить, способны к общению, к мышлению и к воле, то есть проявляют свойства личности. Если бы у них не было мышления, они не могли бы разумно выражаться. Если бы у них не было способности к общению, они не могли бы тоже с человеком говорить. Если бы у них не было воли, то сатана бы никогда не восстал. Вот, ангелы тоже обладают свойствами личности. Так что мы не можем сказать, что именно личностные характеристики отличают человека от ангелов и от всего остального мира. Но есть одна функция, которая действительно в корне отличает человека от всего остального, и от ангелов в том числе. Это владычество. Владычество. Взгляните, что сказано в 26 стихе. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Так вот, только человек назван образом Божьим, и только человеку дано повеление владычествовать. Являются ли ангелы владыками на земле? Нет. В послании к евреям, 1 главе, 14 стихе, что о них сказано? «Они суть служебные духи». Они суть служебные духи. И даже если сатане отдано царство мира сего, и он в определенном смысле является владыкой над своим царством, он все-таки не является владыкой над землей. Он не является владыкой над природой, он не является владыкой над вселенной. И даже его владычество – это узурпированное владычество, владычество вопреки тому, что Господь изначально запланировал для ангелов. А об ангелах сказано, что они суть служебные духи. Человеку же сказано – и да владычествуют. Именно вот это вот качество в наиболее яркой и полной степени отличает человека от всего остального творения. У Бога особое предназначение для человека. Подобно тому, как Бог владычествует на небе, да и во всей вселенной. Человек был поставлен владыкой над маленькой частью вселенной, над этой планетой Земля. И вот как владыка Земли, он должен был представлять Бога, Его качество, качество небесного владыки на этой земле. Возможно также, что вот то, что вы сказали о том, что человек-личность, это как бы дополняет картину. Я бы не сказал, что это главное отличие, но это, возможно, дополняет картину. Действительно, к образу Божьему можно отнести такие качества, личностные свойства, которыми человек похож на Бога. Это память, интеллект, любовь, самосознание, нравственность, способность понимать других, делиться своими мыслями и так далее. Но все-таки главная, лидирующая идея – это особая функция – быть представителем Бога на земле и от Его имени осуществлять владычество. Сохранился ли образ Божий в человеке после грехопадения? Ведь ясно, что грех оказал существенное влияние на человека. Не стер ли грех образ Божий из человека? Ну, может быть, действительно стер частично, однако после грехопадения все-таки человек сохраняет образ Божий. Даже после грехопадения человек называется образом Божьим. Мы уже читали с вами в Бытие 9 главе, почему там запрещается, даже после потопа запрещается убивать человека. Потому что он образ Божий. То есть даже после грехопадения человек продолжает называться образом Божьим. Итак, человек – единственное из всего творения существо, которое обладает образом Божьим. Этот образ Божий проявляется в особой функции быть Божьим представителем на земле и являть Его славу на земле. И этот образ Божий сохранился после грехопадения, хотя и частично был, конечно же, замаран, запачкан грехом. Вы спросите, ну и что из этого? Зачем мы так долго об этом говорили? Как это существенным образом может сказаться на моем мировоззрении? Как это должно изменить мое отношение к себе или к другим людям? На самом деле это должно изменить ваше отношение коренным образом. Это должно поставить, вот эта истина об образе Божьем должна поставить ваше мышление с головы обратно на ноги. У нас, у людей, наше мышление перевернуто, но нам нужно поставить его обратно в правильное положение. И начинается это с библейского учения о том, что человек – это образ Божий. Если вы – образ Божий, то значит, вы призваны являть Божью славу на земле. Ваше высшее предназначение, ради которого вы живете, ради которого вы работаете, ради которого вы каждое утро просыпаетесь, это являть Божью славу на земле. Когда вы идете на работу, да, конечно, вы идете, чтобы заработать деньги, но это не высшая ваша цель. Высшая ваша цель – это являть Божью славу на земле. Когда вы идете в школу и учитесь, ваша высшая цель – являть Слово Божие на земле. Когда вы пишете экзамен, ваша высшая цель – являть Слово Божие на земле. Когда вы приходите в церковь, когда вы делаете какое-то доброе дело, вы делаете его не ради самого доброго дела и не ради того, чтобы вас похвалили, а ради того, чтобы являть славу Божью на земле. Именно это должно облекать, окутывать все наши мысли, все наши намерения, все наше мировоззрение. Дорогой друг, когда на тебя смотрят люди, напоминаешь ли ты им о Боге? Действительно ли они в тебе могут увидеть Божьи качества, Божью жизнь? Являешь ли ты Божью славу на земле? Но это не единственное следствие из того, что вы образ Божий. Если вы образ Божий, то вы обладаете ценностью для Бога. Вы обладаете ценностью для Бога. Каждый человек является шедевром Божьего творения. Вы действительно шедевр, потому что вы созданы руками самого великого мастера. Точно так же, как сейчас гоняются даже за малейшими набросками, которые делал какой-то великий художник, и эти наброски считаются бесценными. Точно так же вы носите образ величайшего мастера во всей вселенной. И вы, как таковой, как живое человеческое существо, вы бесценны в глазах Божьих. Невозможно сказать, в какую сумму следует оценить картину «Мона Лиза». И, может быть, как можно сравнить, что дороже и что ценнее, «Мона Лиза» или «Купола Сикстинской капеллы»? Это невозможно сравнить, невозможно сопоставить, невозможно прикрепить цифру вот к тому или другому. Ценность подлинного шедевра беспредельна и не измеряется в числах. Точно так же и человек для Бога. Бог ценит свое произведение. И человеческая душа, живое человеческое существо является произведением его рук, его перстов и является Божьим шедевром. Да, после грехопадения, конечно, человек повредил этот шедевр. Шедевр даже любой в искусстве может испортиться, сгнить, выцвести, пожелтеть, треснуть. Но за всеми этими изъянами все равно можно рассмотреть истинное произведение искусства. И Бог точно так же за всеми изъянами нашей человеческой греховной порочной природы и греховной порочной души Он видит свое произведение, какими Он нас запланировал и какими мы должны быть. Именно к этому, к тому, что Бог должен ценить свое произведение, апеллирует Иов. Иов говорит в 10 главе, 8-10 стихи, он говорит, восклицая к Богу, «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня». То есть он говорит, вот на основании того, что именно ты меня сотворил, как ты можешь меня губить? Ведь я же твой шедевр, я ценен для тебя, я твое произведение. «Вспомни, что ты как глину обделал меня, — пишет он, — и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Иов апеллирует к тому, что он, его душа, ценны в глазах Божьих. Дорогой друг, чтобы Бог ценил твою бессмертную душу, тебе не нужно ждать много лет. Тебе не нужно ждать, пока ты вырастешь, если ты еще маленький ребенок, для того, чтобы Бог ценил твою бессмертную душу. Бог тебя уже сейчас ценит как свое произведение, как свою величайшую картину, как свой шедевр. Вы обладаете ценностью для Бога просто потому, что вы сотворены по Его образу. Вам не нужно для того, чтобы Бог начал ценить вас, добиваться каких-то успехов, завоевывать места на соревнованиях, ставить рекорды, зарабатывать большие деньги и иметь большой банковский счет. Вы ценны для Бога просто потому, что вы Его творение, вы носите Его образ. Но и не только это. Если человек сотворен по образу Божьему и является Божьим образом, то не только вы, но и ваши ближние обладают такой же ценностью. Не только вы, но и ваши ближние обладают такой же ценностью. Они тоже являются образом Божьим. И причем к ним относится все то, что я только что сказал. Они обладают ценностью независимо от их достижений, независимо от их умственных способностей, независимо от их рабочего потенциала, как много они могут сделать для страны, независимо от их национальности, независимо от их пола, независимо от их возраста, они обладают ценностью Божьего образа. Один человек как-то плохо отзывался о евреях, очень плохо отзывался о них, он называл их жидами и говорил даже, что одобряет их убиение, что, мол, типа, так им и надо, потому что вот они виноваты во всех проблемах нашего мира. Но вот этот вот человек не понимает этого основополагающего библейского учения. А это библейское учение раскрыто на самой первой странице Библии. Посмотрите, у вас 26-27 стихи на какой странице в ваших Библиях? У меня они на первой странице. Именно здесь сказано, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Этот человек не ушел дальше первой страницы. Он не понял первой страницы, что можно говорить вообще о понимании Евангелия или как-то вообще о понимании христианского учения. Все его мышление извращено, оно глубоко греховно и глубоко неправильно. Мы с вами должны понимать, что любой человек, независимо от национальности, от достижений или даже от его преступлений, является образом Божьим. Представьте себе, я сейчас немножечко постараюсь культурный шок вам устроить, чуть-чуть, в маленькой степени. Представьте себе самого последнего бомжа. Самого последнего бомжа на улице. Представьте себе, что этот бомж, к тому же, азербайджанец. Ну или представитель еще какой-нибудь нелюбимой у нас в стране национальности. Представьте себе, что этот бомж, азербайджанец, раньше был гаишником. И он драл со всех взятки, жестоко и нещадно. А теперь он опустился, его выгнали из органов, он опустился и стал бомжом. Представьте себе, что он к тому же алкоголик, и что от него воняет, извините, его собственными испражнениями. Представьте себе, что вдобавок к этому он инвалид, то есть он в принципе никогда не сможет стать полноценным, полезным членом общества. Он никогда не сможет принести большую пользу своим трудом, даже в потенциале. Даже такой человек – это тоже образ Божий. И мы не имеем права его презирать, и не имеем права им помыкать, или не имеем права относиться к нему неуважительно или мыслить злое в отношении образа нашего с вами Отца, Небесного Творца. Согласно древнему мировоззрению, образ Отца передается ребенку. То есть ребенок – это образ и подобие его отца. И то же самое мы находим в книге «Бытие». Откройте еще раз пятую главу книги Бытие, 3 стих. Бытие, 5 глава, 3 стих. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив». В оригинале употребляются те самые два слова. «Адам родил сына по подобию своему, по образу своему». Таким образом, сын – это образ и подобие своего отца. Отсюда следует, что любой человек, поскольку он является образом Божьим, является сыном Бога или дочерью Бога. Образ Божий в нас указывает на то, что мы по факту сотворения являемся детьми Бога. В книге пророка Малахии, 2 главе, 10 стихе сказано, пророк вопрошает, «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» Он тоже сопоставляет вот эти вот два понятия – сотворение и отцовство. Поскольку человек сотворен по образу Божьему, это все равно, что отец дает образ и подобие своему ребенку. И поскольку Бог сотворил нас по своему образу и подобию, то мы по факту сотворения являемся его детьми. Да, конечно, человек становится, уходя от Бога, становится чадом сатаны и чадом гнева, как говорит об этом Библия. Вот. Но он не перестает в то же самое время по факту сотворения носить образ Божий и вот в этом смысле быть Божьим детем. Да, конечно, он дитя сатаны, потому что становится на него похож. Он дитя сатаны, потому что он слушает своего отца, сатану, когда он живет в непослушании и восстании от Бога. Но он продолжает даже в это самое время оставаться детем Бога, потому что он образ Божий. И мы не имеем права об этом забывать. Именно поэтому любой грешник в любых обстоятельствах своей жизни может воззвать к Богу и получить помощь, потому что он носит образ Божий и является его детем. Я давно, когда только пришел в церковь, очень часто слышал такую точку зрения, такая вот теория передавалась, что Бог не слышит молитву грешника. То есть, когда, если вы обращаетесь к Богу, и если только вы прежде не скажете «Господи, прости меня», и прежде не покаетесь, тогда Бог ни в коем случае вас не услышит. Ну, например, если неверующий человек или в прошлом неверующий, не член церкви, не возрожденный, такой, может быть, околохристианский, что-то слышал о Боге, и вот этот неверующий человек попал в большую беду, и вот он в своей беде возопил к Богу, «Господи, помоги!» Согласно этой теории, Бог его не слышит. Небеса наливаются свинцом, и немы и глухи к его просьбе, потому что этот человек грешник, а грешника Бог не слышит и никогда не услышит. Вот если бы он сначала сказал, «Господи, прости», а потом сказал, «Господи, помоги», тогда бы Бог ему помог. Действительно ли это библейское учение? Действительно ли это библейская концепция? Библия говорит, что Бог не принимает лицемерную молитву, это да. То есть, когда человек грешник и не собирается покоряться Богу, и лицемерно лишь взывает к Нему, то Бог его не принимает и не слышит. Но если грешник воззовет даже о Божьей помощи, даже без слов «Господи, прости меня», значит ли это, что Бог никогда ему не ответит? Нет, Бог может ответить ему, и Бог может послать ему свою помощь. И поэтому-то мы видим, как многие неверующие и невозрожденные люди взывают к Богу и получают ответы на свои молитвы, оставаясь при этом невозрожденными. Мы думаем, ну если Бог отвечал ему на молитву, значит, он уж точно христианин. Не обязательно. Бог может отвечать на молитву грешника, потому что человек является образом Божьим и является по факту сотворения детем Бога. Но это, конечно, не значит, что это хорошо и что нужно оставаться вот таким вот неверующим человеком и просто взывать к Богу о получении того, что хочется. Если мы так будем поступать, то мы будем просто неискренними и будем поступать неправильно. Конечно, Писание призывает нас, ответил ли Бог тебе или не ответил, Писание призывает нас в первую очередь смириться пред Богом, уверовать в Него и раскаяться в своих грехах. И тогда уже мы можем ожидать, что Господь будет нам регулярно отвечать на наши молитвы. Итак, образ Божий, мы сказали, следствием из этого является то, что наши ближние обладают ценностью, и мы обладаем ценностью для Бога. Следующее следствие из того, что человек – образ Божий, тоже немаловажное следствие. Такое. Все, что нарушает образ Божий в человеке, все, что нарушает образ Божий в человеке, является грехом. Все, что нарушает образ Божий в человеке, является грехом. Ну, например, убийство. Убийство – это грех, потому что это разрушение родившегося образа Божьего. И в Бытие 9 главе 6 стихе убийство запрещается именно на этом основании, как мы с вами прочитали. Но я напомню еще раз этот стих, там сказано: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Почему? «Ибо человек создан по образу Божьему». Нельзя убивать, нельзя брать в свои руки решение о том, будет ли кто-то другой жить или не будет, потому что он образ Божий, точно такой же, как и мы сами. Аборты. Аборты – это тоже грех против Божьего образа. Это разрушение не родившегося еще пока Божьего образа. Вот в наше время все чаще и чаще возникает такой вопрос. Дело в том, что сейчас развиваются медицинские технологии, и уже на самых ранних этапах можно выяснить, какой будет пол у ребенка. И родители, в принципе, могут выбирать, оставить ли им этот эмбрион развиваться дальше, если им нужен мальчик. А если это девочка, то, может быть, сделать аборт на самых ранних этапах и не дать этому эмбриону развиться дальше и родиться уже как полноценный ребеночек. Вот. Если можно при помощи технологии прервать беременность неполноценным ребенком, то почему бы не воспользоваться ею, чтобы определить пол плода? Если я могу выбирать, где мне жить, где мне работать, как тратить деньги, за кого выйти замуж или на ком жениться, когда иметь детей, то по какому праву мне запрещают выбрать пол моего будущего ребенка? А если ребенок болен синдромом Дауна? Современные методы исследования, опять же, позволяют увидеть еще до рождения, еще на стадии эмбриона, есть ли у ребенка синдром Дауна или нет. Вы можете посмотреть в микроскоп, там берутся специальные клеточки, и они окрашиваются определенным образом. Вы смотрите, ну там химическая реакция происходит, окрашивается потом. Вы смотрите в этот микроскоп, и вы видите там светящиеся точечки. А вот если там определенным цветом светятся точечки, есть синдром Дауна. Так вот, если ребенок болен синдромом Дауна, то, может быть, в таком случае можно прервать беременность еще на стадии эмбриона. Можно ли так поступать или нельзя? Учение первой страницы Библии показывает нам, что так поступать нельзя, потому что это грех против Божьего образа в человеке. Далее, курение и наркомания. Курение и наркомания – это тоже грех против Божьего образа. И курение и наркомания делают человека рабом, а образ Божий связан с владычеством. Как раб может быть владыкой? Если он порабощен природной привычкой, то как он может быть владыкой на этой земле? Это тоже грех против Божьего образа. И злые слова в адрес других людей. Злые слова в адрес других людей – это тоже грех против Божьего образа. Это как бы словесное убийство. В послании Иакова, 3 главе 9 стихе, Иаков говорит такие слова: «Языком проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Обратите внимание, на каком основании Иаков запрещает нам проклинать других людей? На каком основании он ставит нам запрет на злословие? На том основании, что люди сотворены по образу и подобию Божьему. Если мы ругаем человека, ближнего своего, то мы ругаем самого Бога, потому что этот человек сотворен по подобию Бога. Это все равно, что вы встанете перед фотографией президента и начнете вот в адрес публично перед другими людьми на эту фотографию ругаться, обзываться. Это будет воспринято не просто как оскорбление в адрес бумаги, это будет воспринято как оскорбление в адрес президента. Точно так же и когда мы ругаемся на человека, на любого человека, мы оскорбляем не просто самого человека, мы оскорбляем Бога, образом которого этот человек является. Языком проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Итак, мы с вами разобрали, что из себя представляет образ Божий, и мы увидели, насколько это важное учение и как оно сильно сказывается на нашем мировоззрении. Ну и сейчас мы несколько слов еще скажем о продолжении 26-27 стиха. Следующая фраза в 26 стихе обозначает цель сотворения человека. Цель сотворения человека – «да владычествует». Господь поставил человека выше остальных обитателей земли. Вся природа должна была стать домом, в котором человек владычествует от имени Бога и подобно Богу. Ну и, наконец, результат сотворения человека обозначен в 27 стихе. «Мужчину и женщину сотворил их». Все человечество было представлено первыми двумя людьми – мужчиной и женщиной. Это первая семейная пара. Таким образом, Бог является создателем института брака. Сам Бог является создателем брака. Именно Бог сказал «нехорошо быть человеку одному». И Он показал, что брак или семейные отношения – это преимущественное положение по отношению к одиночеству. Нехорошо быть человеку одному. И затем Бог сотворил Адаму помощницу, Еву, устроив таким образом первую семью. Итак, брак – это не человеческий институт, а божественный. Люди стали создавать семьи не потому, что однажды они собрались вместе, такой консилиум устроили и подумали, как же нам легче прожить-то будет, вот чтобы наше человечество имело будущее, что нам делать? И вдруг какой-то мудрец поднялся и сказал, знаете, чтобы человечество выжило, нам нужно придумать семью. Так это было? Нет. Брак появился, и семья появилась, потому что так сделал Бог. Бог – создатель брака. И поэтому именно Бог является и законодателем брака. Бог дает правила игры, Бог устанавливает законы. По Его заповедям должна семья жить. И поэтому то, что сейчас, в настоящее время, процветает так называемый гражданский брак, сожительство без официальной регистрации этого брака, это не брак. Это грех против Божьего замысла. Итак, мы рассмотрели с вами сотворение человека. Я думаю, что на этом мы сегодня уже прервемся, поскольку время наше практически истекло. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам, каким образом Ты сотворил человека, и Ты даешь нам с самого начала правильный ориентир, правильный старт. Ты показываешь нам, какой большой ценностью для Тебя обладает душа человеческая. Насколько неправы те, кто называет людей топливом для ада, или кто помыкает своими женами, или кто с презрением относится к каким-то другим национальностям, или кто желает какому-то человеку зла или одобряет убийство. Господи, они не понимают того, что Ты сказал на самой первой странице Священного Писания. Они не ушли дальше первого шага и даже первый шаг не сделали в познании Тебя. Мы просим Тебя, открой таким людям себя, как милостивый Бог, Создатель человека. Мы просим Тебя, чтобы Ты и нам помог правильно относиться к себе и правильно относиться к другим людям. Слава Тебе, что Ты, как наш Отец, как наш Создатель, принимаешь нашу молитву. И слава Тебе, что Ты хочешь стать нашим Создателем и нашим Отцом, что Ты хочешь стать не только нашим Отцом по факту сотворения, но и нашим Отцом по факту духовного рождения. Мы просим Тебя, даруй покаяние и духовное рождение тем, кто еще не познал Тебя. Молим об этом во имя Христа. Аминь.